Приветствую всех вас, сестры. Я так сидел рядом с сестрой и смотрю, часть сестер я не знаю уже. Я здесь был пресвитером церкви, но уже в среднем 5,5 лет меня не было здесь. Я в другом штате работал. Сейчас, наверное, через месяц вернусь сюда жить. И вот понемножку, спасибо за приглашение, так возвращаюсь к жизни здесь. Вот. Я замечаю о том, что общения ваши отличаются от наших братских, я так замечаю. У нас самое большое украшение – это графин, 3 стакана, ручка и бумажка. А у вас, я смотрю, такое украшение кругом, как праздник такой. Замечательно, молодцы вы. Ну и вот очень благодарен за то, что сестра Алена пригласила для беседы. Я потерял голос и сильно переживал. Потому что первая встреча намечалась, по-моему, на 4-е там, да? Тогда я как-то лучше чувствовал. Последние 3 дня я делал все, чтобы голос как-то вернуть. Ну вот, слава Богу, я так думаю, что с помощью кофе мы одолеем это время. Чтобы нам начать на эту беседу, я хотел бы, чтобы мы еще разок помолились вначале, и потом начнем беседу. Милосердный Боже, благодарность Тебе за эти встречи. В свое время их не было у нас, но они настолько полезны, столько дороги. Они нужны всем, особенно начинающим семьям, когда молодые мамы рождают детей, начинают воспитывать их, строятся снова взаимоотношения с мужем, чего не было в жизни. Здесь нужны так знания, необходимо такой опыт, который помог бы закрепить семью. Благослови, чтобы эта беседа и то, что я хочу сказать, было в благословение всем и во славу Тебе. Аминь. Спасибо. Вот тема, которую я предложил сестре Алене, эта тема, она не нова. Дело в том, что постепенно портрет мамы христианки, да и вообще мамы, он как-то меняется. И мамы становятся немножко другие, нежели были ранее. Это и в Америке, и в любой стране. Ну вот я несколько сделал таких заметочек просто. Меня очень интересует, что будут помнить дети о своей маме, какая она была. И так иногда спрашивая, я заметил, мои такие предположения подтвердились. Это не обязательно верующие, любая мама просто. Вот смотрите, допустим. Кто-то помнит. Я помню свою маму, когда она сидит в кабине высокого-высокого огромного трака. Мама-водитель трака. И вот он ее помнит, она там где-то высоко сидит, в траке мама. Еще одно. Я помню маму, это рваные джинсы, шляпа и большая сигарета во рту. Ну, конечно, это неверующие образы. Но представьте, если в памяти детей осталась вот такая мама. А какая вообще она должна быть? Такое вот слово такое хорошее, святое – мама. Еще одно. Помню ее опухшее лицо, несвязная речь и тяжелый запах изо рта, ну, после алкоголя. Это очень часто становится сейчас. И еще одно. Мама – это бизнесмен, то есть она рано уходит, поздно приходит, и она все успевает, кроме детей. Дети ей только мешают. Это мама – бизнесмен. Иногда эти условия сейчас становятся и в христианских семьях, потому что нужны средства. Мама вынуждена работать и хорошо работать. Некоторые мамы зарабатывают больше пап. И вот мама бизнесмен – это не совсем удачный портрет. Дети теряют такую маму. И еще одно. Мама – боксер. Да, она выходит на ринг. В поединке она, так сказать, добывает себе победу. Есть такие сестры, спортсмены. Я встречал христианок, сестер, которые качаются. Вот, и они, у них такие бицепсы, не у каждого мужчины такие. Но у них нет никакой груди. Я извиняюсь, конечно, кто там запись ведет, нет. Потом вычеркните это слово. Да, потому что женщина или мама, которая занимается чрезмерно тяжелым спортом,
она теряет свою женственность, привлекательность. И даже неудивительно, если мужчина теряет к ней заинтересованность, я имею в виду муж. Мама – пастор. В нашем представлении кажется, что это что-то хорошее. Не думаю. Мама должна быть мамой. Понимаете, это великое предназначение, ваше просто маленькое, но очень глубокое слово «мама», настоящая мама-христианка, которая должна оставить глубокий след в сердце детей и дать им направление. Сейчас, чтобы немножко вы начали работать, несколько вопросов для вас, контрольных. Была одна хорошая семья, у них был семейный кооператив. Не помните их имена? Ну, вы же кофе попили уже. Уже теперь работает ваше. У них был семейный кооператив. Муж с женой, библейские, хорошо и знакомые. А? Ахилла и Прескилла. Молодцы, видите, проснулись уже. Еще одна пара. Он говорил ей, когда она была печальна, ну, посмотри на меня. Ну, разве я для тебя не лучше 10 сыновей? Анна. И муж? Илкана, да. И еще одно. Из-за их свадьбы погиб пророк. Они радовались, а он погиб. Кто это? Иродиада? Да, Ирод. Идем дальше. Она называла его по-настоящему, без смеха, господин мой. Авраам. Или Авраама, да? Называла Сара. Еще. Они оба обнаружили удивительное единство. Они сразу согласились Бога обмануть, муж и жена. Анания и Сапфира. Удивительное единство, которое, в общем-то, не нужно. Он очень ласково называл ее «Ах ты моя косточка». Адам. Была одна жена, которая прямо требовала: «Дай мне в конце концов детей, я что?» Рахиль, ага. Была одна женщина, удивительная, она нашла такой метод воздействия на мужа. Она так плакала и столько дней, что он не выдержал. Далида, да? Ну, что, вы не пользуетесь этим, разве? Идем дальше. Он, удивительный мужчина, он сам готовил кушать гостям своим. Авраам, да. И еще один, это был Лот. Она давала повод другим женам пренебрегать мужьями, и за это так жестоко поплатилась. Астинь не послушала мужа. Из-за ее подлости одной женщины даже псы лизали ее кровь, Изавель была. И еще три немножко. Она укоряла его в непорочности и говорила: ну, сколько ж ты можешь терпеть? А? Как ее имя? Имя не помните? Ее нет имени. Она без имени. Да, потому что она похожа на всех нас, поэтому она без имени. Идем дальше. Он сказал ей, то есть муж жене говорит: точно, мы умрем. Мы же Бога видели. А она ему говорит: да нет, что ты, мы не умрем. То родители Самсона. Ну, там имена их, Маной и жена его. Да, тоже. Ну, и последние два. Удивительно, была одна семья, он был такой жестокий, такой безнравственный, и совсем не изменился. Она такая удивительная, симпатичная, такая... А его, как помните? Его Навала. И последний. Была удивительная женщина, которая говорила мужу правду, независимо от этого, от того, изменится его отношение к ней или нет. Ну, подумайте. Это женщина неверующая. Но. Ну, помогу. Я сам тоже заметил при чтении, поэтому и вопрос. Это была женщина Зереш, жена Амана. Помните, когда он с Мардохеем тяжба была, и Мардохей не поклонился ему, он решил ее отомстить всем евреям. Но Господь вмешался, и он вернулся домой и говорит жене и друзьям: что-то не получается. Она ему тогда говорит: слушай, ты же с Иудеем связался, ты не устоишь, ты упадешь. Это интересная такая женщина. Ну ладно. Вы хоть знаете о себе что-нибудь? Кто вы?
Ну, у нас есть имя, это уже хорошо.
Хорошо. Удивительное предназначение ваше. Вот мне кажется, что иногда девушки, женщины, они не понимают, какие они, какая это драгоценность вы, ну, девушки, женщины, мамы. Вы просто не представляете, какая драгоценность. И оттого некоторые так недовольны на Бога, что родилась девушкой, а не симпатичным парнем. Это вообще удивительно. Так вот, удивительно, что Бог предназначил быть вам девочкой, девушкой, женой, а потом мамой сначала вышла, а потом бабушкой, а потом старицей. Итак, смотрите, да, девочка, девушка, жена, мать, бабушка и старица. Я вчера был в общении, и один брат говорит, внучка упала, что-то там порезала. Я говорю, да не беспокойся, внученька, до свадьбы заживет. Она как заревет, говорит, долго ждать. Итак, написано, помните, 138-й псалом, как дивно я устроен. Вы вообще-то очень удивительно устроены, и очень часто мужчины, мужья, мы вас не понимаем. Это правда. Ну, кажется, знаем. Вот мы в браке с женой. Я в 71-м году женился. Сколько это уже? 44 года. И я не перестаю удивляться. Я не перестаю удивляться. То есть, получается, удивительное Бог творит. Поэтому вот маленький перечень с того, что вы представляете. Ну, вот одно из удивительных. Вы резко отличаетесь от мужчины внешностью. Вы почему-то пониже, постройнее, волосы подлиннее, ну и внешне и внутренне отличаетесь. Вот некоторые моменты, допустим, у вас почему-то другая кровь. Почему, я не знаю. Вы знаете, что у вас другая кровь, в отличие от мужа? Кровяных телец красных у вас на 20% больше. А вот дыхание меньше, интересно, удары сердечные. Я не знаю, почему так. Вот. У вас есть такая особенность, которая у мужчин не часто наблюдается. Это обаяние, мечтательность, влюбленность. Это правда, что ли? Да, что вот как-то преимущественно это и вам отдано. Потом, оказывается, у вас есть повышенная мягкость, нежность и тепло. Это тоже правда? Да, удивительно. Потом, оказывается, у вас, в отличие от ребят, с самого детства есть такое чувство внутреннее, вложенное от Бога. Это забота о чем-то. Вот у нас вот 4 девочки было в семье, 7 ребят. Я иногда наблюдал за ними, их никто никогда не учил. Вот она возьмет там куклу и кормит ее, и наказывает за то, что она там, и одевает, и садит. И думаю, да что это такое, откуда это? Оказывается, уже оттуда, с самого начала, Господь в вас вложил способность проявлять заботу, попечение, потому что вас ожидает потом семья, дети, забота или муж. У вас есть повышенная стыдливость, которую не учат. Я заметил, интересно, хотя этому надо учить. Вот девочка садится, нашей дочери, и раз платится так, и ножки вместе сложила. Кто ее учил? Вы своих учите? Некоторые да, а у некоторых прям врожденные. Да? Удивительно, вот это вот чувство, оно от Бога дается, это красота. Идем дальше. Любовь к детям, способность готовить, желание убрать, постирать. Вот как раз сейчас первый раз на общении увидел, как простынь складывают. Интересно, кажется, это целое искусство. Есть у вас одна слабость, вы знаете об этом? Это близкие слезы. И близкий смех. И даже говорят так, что, оказывается, сестра или брат, или жена, она может тут же смеяться и радоваться сразу, одновременно. Это правда?
Плакать
и смеяться. И еще одно есть, то, что вас резко отличает от мужчин, от мужей. вы можете жизнь дать, мы не можем дать жизнь. То есть вы можете принять и родить дитя, мужчина этого не может. От этого бывает много проблем, потому что зачатие ребенка, выносить его, родить его и вскормить его грудью, для некоторых мужа это проблема. Он теряет жену в это время, потому что она отдает себя другому. Мы не понимаем маму. И вот то, что вы имеете общение, встречи, это замечательно, потому что вот написано в одном месте, которое я для вас приготовил. Можете записать, если хотите. Это к Титу 2 глава. И вот здесь написано с 3 стиха, чтобы старицы, ну, это ваши мамы, скажем, или бабушки для ваших детей, 2-3, чтобы старицы также одевались в приличные свитки, а нет, из 4 виноват, чтобы они, то есть старицы, вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Кто повторит? Кто повторит? Просто я чувствую, что вы уже отвлекаетесь. Ну-ка попробуйте, кто-нибудь повторит то, что сейчас мы прочитали на память. Не бойтесь. Любить мужей.
Любить детей.
Быть попечительными о доме. Чистыми, целомудренными. Попечительными, добрыми и, самое последнее, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Еще раз прочитаю, да? Я знаю, что сразу это не запомнится, но чтобы вразумляли молодых любить мужей – это целое искусство. Это правда. Второе – любить детей. Оказывается, детей – это тоже искусство любить. Божий дар большой. Быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Видите, оказывается, Бог предназначил вам огромную такую работу на земле и дал необходимые инструменты, чтобы вы это сделали. Если вы это поняли, то это ваше благо. Если нет, то вы много потеряли. Вот смотрите, если вы понимаете, что вы большую работу делаете в семье, то вы начнете с себя, как построить себя, чтобы в семье было благо. Вот смотрите, как вы думаете, почему ваши мужья именно на вас женились? Верно? Потому что он нашел... Да, Жанна, молодец, да. Потому что он нашел, что Жанна самая лучшая из... всех. Ну, или каждая из вас самая лучшая из всех. Поэтому он вас и взял. И вот уже то, что он вас оценил высоко, он дал вам право и место строить семью. Ну, я знаю, что муж – это глава. Но 14 глава притчи говорит о том, что мудрая жена устроит, а глупая разрушит. Потому в условиях семьи жена строит. Это ее вот вотчина, это ее грядка, это ее дом. И вот она там должна как-то приложить себя. Я такое сравнение прочитал, и я согласился. Христос – это глава церкви. Дух Святой в церкви, он устрояет церковь. Вы поняли мысль, да? Христос – глава, а Дух Святой устрояет. И сейчас Дух Святой устрояет церковь. Подобно тому, муж ваш – это глава вашей семьи, а жена подобна, запомните это слово, подобно Духу Святому устрояет свой семейный очаг. То есть она, вокруг нее все движется. Она и связывает мужа с детьми, и детей с мужем. Она создает атмосферу доброжелательности, чистоты, порядка. В общем, она большую роль играет в семье, не главную, но большую. Видите, то есть вам даже такая предоставляется возможность создать в семье христианскую атмосферу, где живут и воспитываются дети, которые будут христианами. Чувствуете, что? Замечаете это? И вот теперь получается, хочу несколько цитат прочитать, которые я нашел для вас. Жена. Кто такая жена? Итак, хорошая жена – это последний небесный Божий дар человеку на земле. Конечно, вы не запомните, конечно, вы не запишете, а жаль. Итак, хорошая жена, ну постарайтесь. Это последний небесный Божий дар человеку на земле, чтобы ему было хорошо. Почему последний? Потому что последняя была сотворена Ева. Там написано, и нехорошо человеку было. А почему нехорошо? Потому что не было Евы. Так вот, пока вас не стало, нехорошо было вашим ребятам, которые стали вашими мужьями. Итак, вы хорошая жена, именно хорошая жена. Вы относитесь к кому? Вы к этому слову? Старые близкие относитесь, да? Это последний небесный Божий дар человеку на земле. Хорошая жена – это сокровищница добродетелей. Хорошая жена – это сокровищница добродетелей. То есть у нее в характере много добродетелей. Она добра, она нежна, она хозяйственна дома, она заботлива, она внимательна, она видит детей, она видит мужа. Так видите, вот жена – это сокровище добродетелей. Вы относитесь к таковым? Конечно. И еще одно. Ее голос – это сладкая музыка для мужа. Что-то из области мечтаний, да? И все равно я вам скажу, это правда. Это правда. Смотрите, голос жены может вызвать у мужа аллергию. И может вызвать у мужа чувство прекрасной музыки. Я вам говорю серьезно, попробуйте жить так, чтобы ваш голос был мужу приятен. Это очень много значит. Это значит, вы действительно ведете себя и строите так в семье, что он у вас по-настоящему влюблен, и даже голос ваш радует его. Это правда. Идем дальше. Поцелуй жены – это хранитель его невинности. Поцелуй жены – это хранитель его невинности. Как часто вы целуете ваших мужей? Как это будет по-английски? Я не смогу перевести. Кто-то по-английски переведет? Ее поцелуй, поцелуй жены – это хранитель его невинности. Хорошо, я вам по-русски скажу просто. Вы относитесь к нему так, что он всегда сыт и обцелован. И обнимаете вы его, и хвалите его выше головы. И он ни на какую не смотрит, и ему никто не нужен. Точно, потому что она дает ему пищу супружескую. Некоторые сестер стыдятся мужа первые поцеловать. Кто такие? Ну-ка. Ладно, не поднимай. Это неправильно. Любому мужчине, мужу я имею в виду, особенно христиану, приятно, когда жена первая поцелует и восхищается. Сказать, какой ты малый, хороший у меня, на работу идешь. Да, я тебя поцелую, чтобы ты больше заработал. На одной конференции американской была беседа, и пастор, который вел беседу, он рассказал о некоторых падениях мужей-христиан, которых жены воспитывали. Если ты хороший, поцелую, а нет, и не буду. Так вот, когда они уезжают в командировки, это американцы, пастора, служители, и некоторые из них падают, потому что уезжают из дому голодные, супружеской близости нет, а идет постоянная тренировка на расстоянии. Поцелуй, не поцелуй. Ну, я не буду долго отвлекаться. Просто место, тесто, хорошая жена, ее поцелуй, хранитель его невинности. Запомните это. Трудолюбие жены – это залог его богатства. Что, непонятно, да? Сейчас еще раз прочитаю. Трудолюбие жены – это залог его богатства. Вот теперь смотрите, почему. Допустим, смотрите, муж принес домой 3000. Она ему говорит удивленно, ты что, это на неделю? Я так не проживу. Это одна жена. Другой принес он 3000, она говорит, дорогой, так много. Ой, то это нам на полтора, на два месяца хватит. О, это от вас зависит. Насколько вы экономны, насколько вы разборчивы, насколько внимательны, и умеете ли вы из ничего сделать что-то. Знаете, у жены, которая не умеет и не имеет залога, то у нее и 5, и 7 тысяч не хватит на месяц. Еще он вернется, она скажет, я уже неделю голодаю. Это невозможно. Я вам говорю, жизнь, сегодня сколько разводов, неприятностей, потому что жена не умеет складывать цент к центу. Она не знает денег, налево-направо купила туфли, два раза одела, все, поехала за новыми. Зачем? У вас семья, у вас дети, у вас будущее. Вы завтра станете нищими. Вы не умеете сложить богатство в семье, чтобы муж радовался и был уверен, у жены всегда есть что-то в заначке. Всегда. Хорошая жена. Будьте хорошей женой. Последняя? Начальник. Хорошая жена – это последний Божий дар, нет? А, и, хорошая жена – ее трудолюбие, залог его богатства. Значит, вот как Анания, Сапфира, вот, вернее, как другие, кто был, как вот семья, такая семейная пара, кооператив я называл, да, это люди, которые умели трудиться, иметь необходимое, даже уделять нуждающимся. Хорошая жена, ее уста – это надежный советник. Вот запишите это, да. Хорошая жена, ее уста – это надежный советник. Ну, приходит он домой разозленный, говорит, да что за босс? Ужас, месяц проработал, мне ничего не дал. И смотрит на жену. Что она сейчас скажет? Что вы скажете? А? Это вы уже по-христиански отвечаете. Я ему сейчас
скажу. Да я поговорю.
Я с ним поговорю. Дай ему придешь. Вы представляете, вот от вас так много зависит. И если вы придете... А вы его успокоите и скажете, не он тебе деньги дает. И не за его счет мы живем. Он дает нам. Не волнуйся. Помолимся, разберемся, в чем дело. Ты подойди, спроси спокойно, как и что. Вот это вот очень разумные уста, которые не возбуждают мужа, не толкают его на какие-то подвиги, а остужают его, как хорошая, приятная, холодная вода в жаркую погоду. Вот вам нужно такими быть. То есть, и уста – это надежный советник. Иногда возникает ситуация непредвиденная. Он обиженный, разозленный, обманутый. Как правило, он выливает это дома. Как вы себя поведете? Если вы настоящая хорошая жена и христианка, вы убережете мужа. Если он пойдет выяснять, вы потеряете, его посадят. Я встретился с женщиной, сестрой, которая была нашей сестрой, ей грозила тюрьма. Ее муж на почве в гостинице с любовницей встретился, она выследила это. Она ворвалась в номер, а он там вдвоем с ней. Ну, ничего не делали, а просто сидели, но она поняла. Она схватила компьютер, грохнула об пол его, накричала на него. В это время любовница позвонила в полицию. Полиция приехала, ее арестовали, одели ей наручники, отправили ее в тюрьму. Когда она мне рассказала, она так плакала. Так ревела, говорит, никогда бы я не подумала, что так. Я пыталась сохранить семейный союз, и осталась крайней. Ужас. Видите, разумное поведение и Божий страх и руководство – это благословение в семье. Это много зависит от вас, потому что вы в семье. Вторая половинка, которая может определить, как правильно себя повести. Хорошая жена, ее сердце – это мягчайшее хранилище его тревог. Еще раз. Сердце жены, хорошей жены – это мягкое хранилище его тревог. Что такое мягкое хранилище его тревог? То есть она может его все тревоги успокоить. Хорошая христианка жена или ее сердце – это мягкое хранилище его тревог. То есть у каждого мужчины есть тревоги, всякие. ну, любые. И вот когда он выливает дома, неважно в каком настроении, она может мягко это все постелить и сказать, ну и что? А вот так, вот так, вот так, и вот так будет лучше. Моего дедушку в 37-м году арестовали прямо дома. Воронок черный приехал ночью. А бабушка, она еще мне рассказала, жива была, 8 детей. И вот его уводят, явно расстреляют. Он так плачет и говорит, Настенька, с кем ты останешься? 8 детей. Она ему и говорит, Вильгельм, ты ли наша опора? Бог ведь, ты не волнуйся, иди. Бог нас сохранит. Его расстреляли. Через несколько дней расстреляли. Все эти 8 выросли. Из блокады Ленинграда вывезли. Все выжили они. Потому что Бог хранитель. Она его подкрепила, мужа. Не волнуйся, иди. Потому что Бог нас хранит. Видите, как много вы можете сделать, если у вас есть хорошее основание. Мягкое основание доверия Бога внутри. Вот вы будете хорошей женой тогда, когда муж увидит у вас разумное основание, спокойствие, рассудительность, мягкость. Это же вы же подарок для мужа-то будете. С годами он вас еще больше будет любить, потому что увидит у вас настоящую христианку, богатство. А молитва хорошей жены – это ходатай его благословения. Последнее выражение. А молитва хорошей жены – ходатай его благословений. Это значит что? Если муж имеет благословение, то это очень часто результат молитвы ее мужа. То есть ее жены. То есть она, зная, постоянно молится о нем. Итак, если такой портрет, вот сейчас как бы послушали, настоящей христианкой жены, вот подумайте, вы подходите? Если вы не подходите, то у вас есть нужда работать над собой. Потому что, вот даже я там прочитал выражение очень хорошее, вы написали «Сердце матери», да, или как там? Это же центральная мысль в ваших молитвах. Ведь вы так много можете сделать, если у вас в сердце правильная закладка. Если вы в сердце настоящие христианки, вы можете так много сделать. Как есть такое выражение в мире, что драгоценная рука матери, которая качает колыбель, помните, да? В которой может быть человек, который осчастливит весь мир. Ваша рука к отцу удивительна, она качает колыбель того, кто может осчастливить весь мир. Вы очень многое можете сделать, если вы настоящая христианка. Итак, могу ли я быть благочестивой женой? Можете. Первое, на что хотел обратить внимание, это верность. Вот книга притчи. Это самая такая большая тут глава, 29-я, то есть 31-я. И вот здесь один из стихов, 11-й стих, 31-11. Ну, если запишите, хотите, запишите. 31-я глава, 11-й стих. Притчи. Здесь написано, уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Кто повторит? Не в нем. Еще раз. Уверена. И он. Чувствуете, да? Это же вы. О вас речь идет. Уверена в вас. В сердце мужа. И в таком случае он не останется без прибытка. Он будет богат. Потому что он видит, что вы верные. По-русски скажу, да? Уверена в ней сердце мужа. Что такое? Вы верные. Итак, в чем верность ваша? Почему она драгоценна? Первое. Верность Богу. Вы христианка. Второе. Верность мужу. И третье. Верность детям своей семье. Вот ваше предназначение. Вы не бойтесь этого. Потому что то, что Бог вам определил, это самое драгоценное на земле. Верность Богу. Верность мужу, верность детям и семье. Знаете, неудивительно, что сейчас некоторые жены, разочарованные в мужьях, в семьях, смотрят на чужих мужчин, мечтают о других условиях жизни, посматривают на сторону. Это преступление пред Богом. Они не работают в собственной семье. Им кажется, что без труда будет хорошая семья. Так не бывает. Так не бывает. Хорошую семью нужно строить. Некоторые сестры не выдерживают, подают на развод. Почему? Я устала. Это не значит, что плохо, просто она не хочет работать. Кто-то из вас тоже не хочет работать. А если мы работаем пред Богом, опираясь на Его силу и помощь, непременно построится хорошая семья. Один из примеров. Многие говорят о том, что самый трудный период для молодой семьи – первые 7 лет. Много или мало? Я не знаю. Если выдержать 7 лет, уж потом легче. Идем дальше, да. Для того, чтобы... Ну, это уже не к вам относится, но... Я заметил о том, что... Вообще, вот это к мужьям, конечно, относится. Если муж по-настоящему любит жену, то он создает атмосферу, где она расцветает, где открываются все ее возможности, весь потенциал у нее сокрыт. Но я говорю, жаль, что их здесь нет. Им кажется, что вы сами можете такими быть, ничего подобного. Нужно создать эти условия, потому что вы вот такие, как цветы, которые нужно поливать. Я однажды убедился на своей жене, хорошо, что здесь ее нет, она не любит, когда я говорю, она не любит, говорит, не переводи меня в пример, там, или нашу семью не переводи, ну ладно. Лет 8-9 назад мы возвращались с ней из Беллингем, ехали через Сиэтл домой. Сиэтл – это очень крупный город. В город идет 5 линий перед самим Сиэтлом. Это была октябрь, дождливая погода. И так дождь лил, что щетки не успевали воду эту убирать с лобового стекла. Я был весь во внимании, двумя руками руль, потому что возвращаются все в воскресенье вечер в город. Движение такое, авария даже видел. И вот тут кто-то позвонил уже ни о чем, то мы вдвоем ехали. Вдруг она мне и говорит: «Скажи мне, а ты меня любишь?» Ужас. У меня первая была мысль: ну, нашла же время спросить. Я за рулем. Но я понял, что это же такой момент, это нельзя просто так что-то сказать. Я поворачиваюсь к ней, одной рукой держу, а другую кладу на плечо и говорю: «Ты знаешь, я люблю тебя больше, чем в начале нашей жизни». Она не поняла, говорит: «Почему?» «Потому что тогда я тебя еще не знала, а теперь мы столько с тобой пережили, и я еще больше тебя люблю». Она... Вот чувствуете, да? Вот вам нужна эта атмосфера. Как-то я, может быть, мужьям, если будет возможность, расскажу о том, что это необходимый климат, если он хочет, чтобы жены были хорошие. Теперь смотрите, что от вас требуется, чтобы с вашей стороны было хорошо? Это тогда, когда вы правильно будете себя вести к мужу. Что любит мужчина, что любит муж? Знаете об этом, нет? Уважение. Точно. Запиши, респект. Любой мужчина любит признание, что он хороший муж, и любит уважение. Я был на браке в штат Мэн, где было 700 человек, там пару молодую сочитывал. И вот после сочетания был пир. Представьте, 700 человек сидели. Среди присутствующих была семья американская, друзья родителей молодых. И вот муж вышел, этот американец, и присев, говорит: «Я пожелание вам оставлю. Любите друг друга», поворачивается, и «Кэрол!» А там где-то жена его сидит с русскими. Сейчас она: «Yes, I'm here». «Ты меня любишь?» «Yes, я тебя люблю. Love you». Я потом, не знаю, почему спрашивает: «А ты меня уважаешь?» И вдруг такая тишина, и говорит, она говорит ему: «Дай подумать». И весь зал замер. Он не понял. А вы что-то поняли? А что вы поняли? Дело в том, что... Смотрите, вот Галя молодец. Дело в том, что... Ну, для мужчины... Вот слово «любовь» сейчас все говорят. Я кошечку люблю, собачку люблю, книгу люблю, торт люблю, бутерброд люблю. Слово «любовь» у нас сейчас не имеет этой цены. И когда он спросил немножко другим словом: «Уважать, ты меня уважаешь?», она остановилась.
Потому что, я думаю, он не заслужил 100% уважения. И она не смогла сказать. А вы уважаете вашего мужа? Если вы хотите, чтобы в семье была настоящая любовь, добрые взаимоотношения, вам нужно обязательно его уважать. Чем? Подскажу. Идет семейное общение, застолье, я был там. Кушают, чай пьют, потом один муж говорит, вы знаете, мы поехали в гости к нашим, ну, в среду, там, Портленд. Жена в Мексике говорит, не в среду, а во вторник. Он так посмотрел. Ну, и потом там на рыбалку пошли, я там поймал 3, он 2. Нет, ты понял, 1, а он 4. Ну, скажите, это так важно? Вы тоже так делаете, да? Не, ну это так важно, что ли? А, я правду сказала. А кому нужна ваша правда? Вы же как обмочили вашего мужа в воду. Ну скажите после общения, дорогой. Мы же не в среду, во вторник. Для мужчины не важно, когда вторая среда или вторник. Какая разница? А вам нужно какой день важно? Ну хорошо, запомните. Понимаете, вы иногда топите мужей, и он потом не уважает вас. Вернее, вы не уважаете его, и он вас потом не будет любить. У него такое раздражение, когда вы пойдете в постель, то эта обида, которую вы как зануда запустили, она мешает ему вас любить. Вы сами виновницы. Вы потоптали это. Помню, идет общение в церкви, разбор Слова Божия, при мне это было. Идет разбор, и не помню тематику всего этого, сколько лет прошло. И шла беседа, роль мужа, жены, участия. В центре зала сидела пара, в центре зала, примерно 50 лет обоим. Сестра поднимает руку. Ну, ведущий говорит, пожалуйста. Она ей говорит, ну вот вы утверждаете о том, что нужно его уважать и любить все время. Ну, что мне делать, если у него не хватает тяму, показывает вот так. Он сидит рядом. Это было на моих глазах. Вы тоже будете так делать? Вы представляете, да? Это унизить так мужа, сидящего рядом. Ну, как он ее потом будет любить, если она при всех его опозорила? Уважение. И вот слово уважение, это значит, нужно поставить его выше, чем себя. Тогда у вас будет любовь. Так Богом устроено. Не пытайтесь поставить себя выше мужа. Вы можете это сделать, можете встать на голову. Но тогда потеряется самая главная структура ваших отношений. Уже не он будет муж, а вы муж. А он придаток. И он это чувствует, и вы убиваете чувства. Муж должен остаться на своем месте. Много лет назад папа мне рассказал пример, в который я не поверил, но я его запомнил. Может быть, так и не было. В одной из деревень Западной Сибири был, ну, молодежь растет. Молодой человек рос, 1,50 м, его в армию не взяли. Ваня. В то время таких не брали в армию, это считалось ниже планки. И в то же время в деревне была одна высокая девушка, которая была выше всех ростом. Но вы сами знаете, не каждый парень берет высокую девушку, тем более, если она на голову выше его. И так получилось, что Ваня ходит один, и Валя, ну, скажем, Валя назовем ее, она. Ну, за Ваню никто не идет, потому что маленький, а Валю никто не берет, потому что высокая. И папа говорит, что она была очень разумная. Девушка подошла и говорит, Ваня, женись на мне, я буду тебя любить и уважать тебя буду. Он подумал, говорит, ну ладно. Была свадьба, они поженились. Прошло 3-4 дня, она говорит, Ванечка, принеси табуреточку, дали, скамеечку, поставь ее. Она стала, ты стань сзади и за косу меня подергай. А сначала окна в доме открой, чтобы открыты были окна. Он зачем? Да открывай, потом объясню. Ну, он окна открыл в деревне, встал на скамеечку и косу так подергал. Она как закричит таким голосом, ой, не буду, ой, не бей, не буду, ой, буду слушаться. Покричала, покричала, говорит, ну, все, Ваня, хватит, слезай. Можешь окна уже закрывать. А зачем? Да не надо, потом объясню. Прошло день-два, он идет по деревне, мужики выходят ему, Ваня, руку. К крепко держишь ее, мал золотник, да дорог, дай руку-то. Я смотрел на своего папу, да? Я не верил, что так могло быть. Может быть, так и было. Но меня удивило то, что вот удивительная там такая мысль проследила. Она как разумная, она хотела, чтобы авторитет мужа поднялся. И она это сделала. Если вы мудры, если вы богобоязненны и хотите благословения в вашей семье, вам нужно поднимать авторитет мужа. Потому что дети, они должны это увидеть. Это должно быть чисто, уважительно, без всякой худой примеси. Вам самим нужно его уважать, просто потому что он муж. Вот и все. И тогда Бог будет делать ваше сердце удивительным, вся семья будет как слаженный механизм работать, потому что вы стали на свое место, заняли свое место, остальное делает Дух Божий. Это вопрос подчинения, мы говорим. Подчинение должно быть добровольное. Дельная или деловитая жена, вы себя к разделу каких сестер относите? Деловая, это значит, она все делает, за все берется, все получается, она все-все везде, во всем. Знаете, с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это опасно. Смотрите как. Если вы очень деятельны и активны, оставляете то, что мужу, чтобы он в семье это делал. Почему? Есть сестры, которые сначала делали активно, а потом стали стонать, потому что они стали баловать мужа. И он потерял интерес к дому. Она все делает. И он стал ленив, безразличен. А она выбивается из сил. Это неправильно. Вам нужно делать свою часть. И так, чтобы мужу оставалась его часть, чтобы нагрузка была вместе. Бог научит это делать. Но когда вы берете все на себя, все вопросы, во-первых, вы очень быстро изнашиваетесь, уходят силы. Очень быстро появляются морщинки на лице, раздражительность в характере, теряется интерес супружеский. Дети раздражают, муж не такой. Зачем вы на себя все берете? В семье есть глава, помолитесь, где ваша часть и где его. Помогайте ему в его части, но не избавляйте от труда. Я был в семье, в которой муж даже молоток не берет и гвоздь не берет. Все делает жена. Она забивает гвозди, она все делает, ремонтирует крыльцо. Он ничего не делает. Он избавлен. Кем? Женой. Вкусно готовить. Бытие 27.14. Здесь записано 27.14. Он пошел и взял, и принес матери свои два козленка. И мать его сделала кушанье, которое любил отец его. Как вы вообще считаете, жена должна уметь готовить или так себе? Можно купить в ресторане или еще где-то? Обязательно. Но вы это делаете или нет? Вот сердце через силу. Если что хочешь, сначала накорми. Да, какие вы все простые. Да, дело в том, что Библия говорит о том, что супруга, жена, устроительница семейного очага должна уметь готовить. И если жена не готовит, то самая первая любовь после брака кончается примерно на 23-й день. Когда? Тогда, когда кончаются продукты после брака. Я помню, я был в одной семье, после брака мы их посетили. И когда посетили, в беседе перед браком она сказала мне, говорит, вы знаете, пастор, я должна вам сказать о том, что я не готовила и не люблю готовить. Я ему сказала об этом, он согласился меня взять. Ну и я так посмотрел еще на него, думаю, ой, бедный, ничего не понимает, что сказал. Когда после брака мы пришли к ним в гости, они угостили нас таким вкусным салатом. Я кушаю и говорю ей, ну как же вы сказали, что вы не можете готовить такое прекрасное блюдо? Она говорит, это он сделал по книжке, это не я. У них были большие трудности. Потом выяснилось, она первая пришла жаловаться, что он бегает к маме покушать. С работы заезжает сначала к ней покушать, потом едет домой. Она его ждет в ресторан идти. А он же не голодный. Вы понимаете, вот если вы хотите иметь любовь мужа и уважение детей, вам нужно обязательно это искусство постигать. И никуда вы не денетесь. Если вы себя не любили, попросите у Бога, чтобы Господь вам дал любовь к этому искусству, строить, как готовить блюда, чтобы семья была сыта. Вы понимаете, на ресторанах или там кафетерии или где-нибудь не проживешь. Я иногда бываю в поездке, бывает, едешь 3-5 дней, где-то там перекусишь, там купишь там эти чипсы, а потом уже во рту все скребет и болит, потому что все это твердое, все это... думаю, как вообще люди живут, которые... не понимаю. То есть это христианская добродетель, жена, любящая семью и мужа, и верная, которая умеет накормить и напоить. Она наблюдает за хозяйством. Она не ест хлебопраздность, она не спит, она не болтает, не бежит из дому. Знаете, есть одна слабость у вас, вы не обижайтесь на меня, ладно? Это много говорить. Это, в общем-то, неплохо. В среднем, если 50, 45 можно тысяч. Но это можно тогда, когда вы все сделали. Если вы чувствуете, что вы много говорите, это называется болтливость. Это недостаток, переходящий в грех. Если кто-то это имеет, помолитесь, чтобы Бог освободил. Потому что, имея это, вы что-то теряете в семье. Вы проблема для мужа. Ему без конца приходится выяснять отношения с кем-то, потому что вы там насеяли, позвонили, наговорили, оно не подтвердилось. Это столько проблем. Что, улыбаетесь? Было такое, да? А не было еще? Запомните, запишите это. Научитесь Бога управлять своим языком, быть более молчаливой, нежели болтливой. Скажу по секрету, жену молчаливую муж любит больше. Да? Потому что она венец для него. Внешний вид. Все говорят о том, что нужно быть аккуратными, святая одежда, чтобы была, недлинное платье, декольте правильное. Я вам просто скажу. Не позорьте себя, мужей, и не позорьте Бога. Это не записывайте слова, может, немножко резкие, но не позорьте ни мужа, ни Бога, ни себя не позорьте. В одной из церквей, где я был член церкви, там меня не суть. Была одна семья такая, семья, которая, в общем-то, имела свое мнение по поводу внешнего вида. Муж жену не ограничивал, особо не воспитывал. Считал, что она красавица и... ей все можно. У них двое деток. Маленький бегать начал. Однажды во время собрания был как раз в поездке. Этот малыш побежал вперед на хоровую площадку, выбежал. Но маме неудобно, она побежала за ним, чтобы его взять. А он, убегая, упал, она наклонилась, и у нее грудь выпала. И она при всех его отворила на место снова. Это если там записываете, вычеркните. Это вся церковь ахнула. Это ужас. Вы представляете, братья говорят женам, аккуратно одевайтесь, там все. Пожалуйста, что бывает, когда кто-то... нельзя же так. Вечером оставили мужа, говорит, как же вам не стыдно? Он говорит, что тут стыдного, что, естественно, то не безобразно.
Это проблема мужа.
Да, это проблема семьи. Потому что у некоторых жен, она говорит так, мне муж разрешил. Муж разрешил, он говорит, да, я разрешил. То есть, вы понимаете, это проблема обоих. Теперь смотрите. Оно, может быть, было бы смешно, если не горько. Если жена одевается и ведет себя неприлично, она позорит мужа, она позорит имя Божье, потому что христианка, и она соблазн для всех. Поэтому вы делаете преступление, когда вы не поступаете по Слову Божию. У некоторых мужья не видят, потому что мужья такие. Если она и больше разденется, им все равно хорошо. А вот вы должны быть такими, чтобы сказать мужу, нельзя так. Если вы будете себя правильно вести, вы будете иметь особенное благословение. Потому что это не так просто в жизни. Некоторые мужья или братья, они прямо говорят. Мы мужчины. Глаза у нас на месте. И когда заходит кто-то на собрание в таком виде, глаза невольно туда лезут. Ты не духовный. Так, ну, мужчина так устроен, что у него симпатия или, скажем так, интерес рождается посредством глаз, видения. У вас другое. Вас, чтобы расположить, нужно как минимум 30 минут и хвалить, и обнимать, и целовать, чтобы там... А у него он посмотрел, и все. Вот такое устройство, да? Ну, я не хочу не улыбаться над этим, а просто сказать, что не будьте объектом желания чужих, не соблазняйте, потому что вы будете иметь в жизни проблемы. Это правда. Потому что Господь будет наказывать таких. Вы принадлежите мужу. Нравится вам муж или вы ему? Хоть как дома ходите. Только шторы закройте, как хотите ходить. Но если вы на улице, если вы в церкви, будьте настоящие христиане, чтобы был дух и стыдливости, и кротости, как вот Петра написано, значит, кроткий, молчаливый дух драгоценен пред Господом. Капризы. Среди вас есть кто-нибудь такой капризный? Капризный. Поднимите, пожалуйста, руку, кто я. Нет, вот замечательно, у вас капризных нет. Дело в том, что мы немножко говорили с вами о Далиле. Есть определенный тип женщин или сестер, жен, которые нащупали слабинку, что мужья не выдерживают слез. И они посредством слез добиваются своей цели. Это неправильно, поверьте. Через силу он сделает то, что вы хотите, но он потеряет уважение к вам и любовь потеряет. Это намного хуже. Когда муж теряет интерес к жене, у него интерес рождается на стороне. Почему Писание говорит, живите всегда, мужья с женами, только на время поста и молитвы разлучайтесь. Есть жены, которые воспитывают мужа, не подходи, у тебя 2-3 дня в зале поспишь, когда научишься себя еще вести. Что вы делаете? Да он на третий день с другой познакомится и пойдет сначала в кафетерий, а потом проводит ее домой. Что, не думали об этом? Нельзя этого делать. Не воспитывают так друг друга, а наоборот отдают себя, уважают, любят и не капризничают, а оценивают. Если муж сказал нет, значит просто нет. Вот так вот рождается хорошая семья. А если что-то не так, то в разумное время сказать, я вот так, вот так, вот так хотела, поэтому предложила. И он тогда на холодную голову, ух ты, а я не понял, прости, будем теперь сначала работать. Так строятся семьи. Можно ли изменить мужа? Можно. Хотите, скажу как? Сразу сработает. Дело в том, что это естественное желание. Муж хочет жену изменить, а жена мужа. Потому что через несколько месяцев уже обнаружит, что у кого-то есть недостатки. До брака не было, потом появляется. Вот теперь смотрите. У нас было молодежное общение наверху, вот здесь. Это было несколько лет назад. Это было при мне. Большая пара молодых семей собралась. Вы еще были не женаты, наверное, не замужем. Среди них были американцы. Кэти был и Стив. Они сейчас здесь живут. И вот в ходе этой беседы как раз был вечер посвящен сестрам. И сестры говорили. В этот вечер говорила Кэти. Она говорила о том, какой ужасный у нее Стив. Он сидел рядом, улыбался. Был недалеко от меня. И она говорила о том, что сестры, я вам хочу рассказать, как у нас дело двигалось к разводу. И на него он улыбается и сидит. Она говорит, у нас, я была, выросла в семье, где дети еще были, мои братья и сестры, и я была воспитана, ну, правильно. А он был избалом, потому что он был один в семье и был эгоист. За ним ухаживала мама. И вот когда мы поженились, все хорошо, а потом дети пошли, я обнаружила у него такие недостатки, ну, кроме прочих еще о том, что он такой неряха. Вот он помоется в душе и все бросит на пол мокро и пошел. Я опять на него смотрю, он улыбается сидит. Мой ужас какой-то. И она говорит, я стала ему делать замечания, потом ругать, скандалить. А потом дальше больше накопилось. И оно все вместе. Я решилась развестись с ним. Но еще не говорила ему. Прихожу на собрание. Американская церковь. Подходит пожилая американка и сестра. Говорит, Кэти, что такое без настроения? Она говорит, и меня прорвало. Какое, говорит, настроение? Он мне все испортил жизнь, все этот муж. Я, говорит, уже решила разводиться с ним. Она говорит, подожди, давай встретимся, кофе вместе попьем. А эта сестра мужа похоронила. Она уже взрослая. Ну, и говорит, я согласилась. Мы пришли, сели. Она говорит, слушай, ну скажи мне так по секрету, наверное, у тебя ужасный человек. Она говорит, ну, в общем-то, нельзя сказать, что ужасный. Он, наверное, потихонечку пьет дома. Да нет, никогда не пьет. Интересно. Наверное, по женщинам ходит. Да нет, никогда никуда не ходил. Наркоманит. Да нет, какой наркоман? Никогда ничего. Бьет тебя, да? Нет, пальцем не тронул. Но в чем дело? Ты вот так вот себя ведет, сколько не говорю. И тогда эта пожилая сестра заплакала и говорит, ты знаешь, я же мужа похоронила. Вот если бы он был живой, то пусть бы он два раза в день это мокрое полотенце бросал, я бы все равно подбирала. Зато он рядом живой. Ты не представляешь, как быть одной. Но я тебе скажу, как его победить. Она говорит, я как? Ну, вроде все испробовала. Зайдешь в комнату, закрой ее и помолись Богу. Потому что мужья такие капризные, они никогда не слушают наставления, тем более упреков не хотят. У них такая, ну, в характере такой, сразу штыками и сразу искать у нас недостаток. Это правда, что ли? Да? А ты не такая, что ли? Ну. И начинается перепалка. Вот ты помолись, чтобы Бог изменил, потому что когда Бог меняет, тогда виновного нету. Он меняет. А когда мы друг друга меняем, то обычно это скандал, это потолка. Ну и самое последнее, это разводом может кончиться. И она говорит, я, говорит, стала это делать. Захожу в комнату, вымаливаю, Господи, ну сделай, иначе я уже не знаю. Проходит день-два, он опять бросает. Опять бросает. А потом какой-то день наступил, не знаю, я захожу после него, опять как всегда прибирать, а ничего нет на полу. Все прибрано. Все висит, сушится. Я, говорит, выхожу, Стив, что это такое? Ты что, повесил, что ли? Это что особенного? Трудно, что ли? И все пошло сначала. Знаете, это естественно, что мы хотим, чтобы, ну, если вы хотите, чтобы муж был другой, лучше, это естественно. Вы же любите его. Но методы работы должны быть не ваши, а Божьи. Потому что, когда Бог открывает и меняет, тогда Он твердо, капитально меняется, и отношение к вам не меняется. А когда жена кричит до потолка шума, упрекает его и все находит изъяны, тогда только раздор, скандал, беда, огорчение, обиды на несколько дней. У отделенных было членское собрание. Ну, тайны не было, было воспитательное. После членского собрания сестра подошла и говорит пресвитеру, придите ко мне домой. Ну, побеседуйте с мужем, но кого не попрошу, но никто не приходит. Он говорит, ну, ладно, хорошо. Неделька проходит, она опять подходит и говорит, ну, уже неделька прошла, я уже всех просила, и вас тоже, и вы не пришли. Он говорит, ладно, сейчас пусть собрание все закончится, я приду. Ну, и после собрания побежал туда, приехал. Звонит дверь квартиры. Открывается дверь, стоит мужчина. Что вы хотели? Он говорит, я к сестре пришел. У моей жены брата нету. Он говорит, я во Христе. А, во Христе. А что ты хотел? Ты в гости пришел. Ну, заходи, если в гости. Ну, говорит, ладно, зайдем на кухню, раз хочешь. Что там хотел ты? А жена услышала, пришел брат. И на кухню пошли. Ну, и спрашивает этот гость его. Что ты хотел? Он говорит, да хотел вот навестить, вот так. Что там моя что-то опять натворила у вас? Да нет, ничего не натворила. И начали беседовать. И увлеклись так, познакомились. Час проходит, полтора. Жена заглянула, чай дать. Он говорит, а что сидишь там? Давно уже надо чай дать. Ну, уж, говорит, она с чай поставила, все. Закончили беседу почти 2 часа. И брат говорит, мне надо уходить уже, все. Ну и потом уходит. А потом этот хозяин говорит, ну, все-таки скажите, что вы приходили? Он говорит, да ваша жена просила прийти. Вот, ну, стружку с вас снять. Она ему просто, придите, снимите стружку. А он и говорит, хозяин, ах, вот оно что. Она же вас пригласила меня стружку снять. Понятно. Представляете, Она там сказала так, а ему так, мужу. Она не пресвитеру, а мужу сказала, я приглашу братьев, они с тебя стружку снимут, сделают тебя нормальным человеком. А братьям говорит, братья, придите на посещение. Муж себя, так сказать, не так ведет. И он потом, этот брат, рассказывал, ну, так вместе ехали, говорит, что за методы воспитывать мужей чужими, да еще пресвитерами. Ей нужно самой себе было правильно вести. А так получается, он тебя придет, он тебя воспитает. Но какой же муж после этого придет? Прошло время, этот муж пришел. Почему? Потому что ему понравилась беседа, разумные взгляды, правильный подход, тематика. Раз за разом так все ближе и лучше. Знаете, вы очень много можно сделать вам, даже не привлекая никого, если вы правильно поставите себя в своей семье, в позицию подчиненности, христианки, заботящейся о доме, любящей мужа, детей. Бог благословит вас. Все возможности у вас. Я заканчиваю. Есть одна книга, она называется, я забыл автор, американская, я два раза прочитал. «Господи, измени меня». Вы читали ее? Или она, или Робинсон, или как-то фамилия. Кристина, я забыл, как она называется. Ну, если хотите, я найду ее, почитаю. Вернее, дам название, чтобы вы почитали. Это сестра, американка. Она же в возрасте, она написала несколько книг. Вот эта вот книга «Господи, измени меня» помогла в ее семье. Семья разваливалась. Хотя они все христиане, так сказать, по традиции христиане, все нормально. И она говорит, семья начала восстанавливаться тогда, когда я нашла место для молитвы у старого кресла в зале. Муж ходил на работу, муж, а я подходила к старому креслу, очень удобно, становилась на колени, облокочусь. И выпрашиваю у Бога милости. Сначала просила, чтобы Бог мужа изменил. А потом, читая Библию, вдруг поняла, что нужно начинать с себя. И эта книга называется «Господи, измени меня». И когда она стала меняться в семье все. Если вы хотите благословения в семье, научитесь делать это с себя. Последнее место зачитаем, и на этом все. Чтобы вразумляли молодых, любить мужей, имейте близость с вашими родителями. Потому что они и хорошее, и трудное в жизни испытали, и они будут вас учить лучшему. Вы думаете, что все знаете, ничего подобного, вы все еще не знаете. Да. Они вам помогут, как это сделать. Итак, чтобы вразумляли молодых, любить мужей. Любить мужей – это целое искусство. Чтобы он только на вас смотрел, вас лелеял, вас любил, вами гордился, вас хвалил. Не в вашем присутствии, а в глазах других. Это целое искусство. Чтобы вам любить детей, это очень большая ответственность. Любить дитя так, как Бог дает, чтобы из него вырос христианин-человек. Быть целомудренными. Вы думаете, все мы скажем, что такое целомудрие? Это такое глубокое, объемное слово. Это и взгляд правильный, чистый. Это и одежда, и поведение, и даже запах от вас должен быть целомудренный и чистенький. Да, потому что вы христианки-жены. Венец для мужа своего. Чистенькими. Вот мне понравилось, что Жанна показывала чистенькую, белую просто. У вас дома черная есть или все белые? Я был в семье, которые все черное имеют. И полотенце черное. Почему? Ничего не видно. Грязно, не грязно. А вот когда беленькое, чистенькое, да это же загляденье зайдешь, правда, такой же хрустит чистенький запах, такой свеженький. Молодец у тебя, может, он. Каждый этого не хочет менять. Идем дальше, да. Попечительными о доме. Это такая добродетель от Бога быть попечительными о доме. Есть и среди вас сестры, которые дома быть не любят. Это большой недостаток. Вы никому ничего не дадите, если уделяете или как жертвуете своей семьей. Вы никому. Если вы посещаете, то туда спешите, там делаете, а дома у вас тарарам, то самое первое, вас муж не уважает и дети не уважают. Что вы достигнете? У вас дома должен быть порядочек. А остальное уже потом. Самое первое место, которое вам предназначено, это ваш личный дом. Попечительными о доме, добрыми. Меня уделяла теща всегда. Ее уже много лет нет дома, в живых она умерла. У них 18 детей было. У них, да, снохи, сыновья, 18 у них. Меня поражало, что все ее любили. У них были верующие, неверующие, невестки. Настолько ее все любили, оказывается, она имела ключик. У нее было очень доброе сердце. Что у них было? У них были свиньи. И папа всегда жарил, вернее, этот, солил и мочил это. Есть и моченое сало, а есть соленое. Моченое сало, знаете, что такое? Ой, бедные, вы даже этого не знаете. Есть соленое, есть моченое, все такое там остальное. И вот приходит невестка, там расстроена, что сын неправильно ведет. Она ее и обнимет, и чаем напоит, сало завернет, и денег в карман положит, и проводит. Смотришь, они прям как сестры. Я удивлялся, что так ее все любили, она имела доброе сердце и говорила сыновьям: «Тебе я могу поругать, ты свой ничего, но невестку как я не обогрею, она чужой человек». Разумный подход. И она так всех приобрела, вот вокруг нее так оно все двигалось. Муж удивлялся и говорит: «Как ты их покоряешь всех?» А он такой суровый мужчина был, он не понимал это. Добротой. У вас должна быть доброта, которая связывает всю семью. И детей, и мужа. Молитесь, чтобы Бог вам дал. И осталось тут немножечко. Добрыми, покорными своим мужьям. Это же настоящее украшение. Не поддельное. Муж когда говорит: «Да, да, слушай, слушай, молчу, молчу. Что, не видишь, что молчу уже?» Ну, как же это? Где же это молчание? Чтобы настоящее было. И тогда он вас будет уважать за это и любить. Ведь последнее, да? Да покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Апостол Павел говорит о том, что самая основная последняя мысль: вы должны своей семьей и жизнью прославить Бога. Мужья будут, не будет их. Это же жизнь. Дети у вас, детей не будет. Придет время, все разбегутся из гнезда, вот как мы с женой остались вдвоем. Никого уже в доме нет. Но если вы должны остаться вот благословением, украшением Бога, учению Его. Вот сделайте так, чтобы при жизни и мужей ваших, и детей, и после этого, если Бог вас продлит, чтобы были украшением, уважением, добродетелью, благословением Божьим для окружающих и ваших детей и внуков. Аминь.